Давайте откроем пятую главу книги Осии. В пятой главе пророк Осия говорит от лица Господа к священникам и князьям Израиля, к дому царя. «Слушайте это, священники, и внимайте, дом Израилев, и преклоните ухо, дом царя, ибо вам будет суд, потому что вы были западнёю в Массифе и сетью, раскинутую на Фаворе». Фавор — это одна из самых знаменитых возвышенностей в Галилее. Ее легко узнать, потому что ее завершает круглая, подобно куполу, вершина. Мать императора Константина, Елена, решила, что это и есть то самое место, где Иисус был преображен перед своими учениками, и поэтому впоследствии на этом месте были воздвигнуты церкви преображения. Но из Писания явно видно, что поскольку Иисус зашел на гору высокую особо, то похоже, что это, скорее всего, была не гора Фавор. Гора Фавор, во-первых, не так уж и высока, и находится она посреди горного массива. В действительности, преображение Иисуса перед своими учениками, вероятнее всего, произошло на горе Ермон. Так вот, массива была одной из вершин горы Ермон. Фавор же расположен в центральной части страны, то есть в Самарии, а Массифа — в северной ее части, неподалеку от Ливана. Согласно преданиям, когда было установлено Северное царство, Иероваам беспокоился о том, чтобы люди не ходили на поклонение в Иерусалим. Поэтому он установил у себя в Северном царстве изображение тельцов для поклонения, и центрами этого поклонения стали Вифиль и Дан. Иероваам боялся, что если люди будут продолжать ходить на праздники в Иерусалим, то их сердца могут снова обратиться к царю Иуды. Поэтому он решил предотвратить это. Предания говорят, что были даже специальные отряды, которые стояли на Фаворе и Массифе, и должны были наблюдать, не идет ли кто-нибудь в Иерусалим на праздник. И если они замечали кого-то, то нападали на них и предавали этих людей смерти. И вот таким образом была установлена западня и сеть для тех, кто шел на поклонение в Иерусалим. Это одна точка зрения. Есть и другое предположение, которое мне кажется более правдоподобным. В первом случае возникает несколько вопросов и неясностей. Например, в Иерусалим можно было очень легко и незаметно попасть путем, который был не виден с Фавора. Если бы люди шли по долине Иордана, то заметить их с горы Фавор было бы просто невозможно. Да и с вершины Массифы Северная Галилея просматривается не так уж и хорошо. Во-вторых, эти места были одними из самых известных районов ловли птиц. И, конечно же, я могу представить себе, как эти люди устанавливают свои западни и ловушки для птиц, птичьи силки. Вероятно, это говорится о тех людях, которые занимались там ловлей птиц. Они устанавливали свою западню на Массифе и раскидывали сеть на Фаворе. Глубоко погрязли они в распутстве. Когда они в Северном царстве приносили свои жертвы перед идолами, они делали это очень торжественно, помпезно, чтобы все люди видели это и пребывали в благоговении. За это Бог еще больше осуждает их. «Но я накажу всех их», — говорит Господь. «Ефрема я знаю, главное колено Северного царства, и Израиль не сокрыт от меня, ибо ты блудодействуешь, Ефрем, и Израиль осквернился. Дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали. И гордость Израиля унижена в глазах их, и Израиль и Ефрем падут от нечестия своего, падет и Иуда с ними. Они отвернулись от Бога и стали поклоняться другим лжебогам. А Бог всегда называет такие действия блудом. Вы ушли от истинного и живого Бога. Вы поклоняетесь Ваалу. Вы поклоняетесь другим божествам. И Бог видел это как духовное прелюбодеяние, как блуд. И за это они падут, и здесь предсказывается это падение. Падет не только Северное царство Израиля, но и Южная Иудея. С овцами своими и волами своими пойдут искать Господа и не найдут Его. Он удалился от них. Господу они изменили, потому что родили чужих детей. Ныне новый месяц поест их с их имуществом. Вострубите рогом в Диве, трубою в Раме. Возглашайте в Бев-Авене, за тобою Вениамин. Ефрем сделается пустынею в день наказания. Между коленами Израилевыми я возвестил это. И так это исполнится. Бог провозглашает: «Я открываю вам то, что обязательно произойдет». Вожди Иудины стали подобны передвигающим меже, и залью на них гнев мой, как воду. Когда Северное царство должно было вот-вот пасть, Иудея вместо того, чтобы скорбеть об этом, радовалась этому, потому что тогда у нее появилась бы возможность расширить свои границы. Когда Ассирия атаковала Израиль с севера, в падении Израиля Иудея видела возможность расширить свои границы. И вот Господь обличает их за такое отношение. Вместо того, чтобы скорбить и плакать о том, что Северное царство пало, они радуются возможности передвинуть свои межи. Поэтому Господь говорит: «И залью на них гнев мой, как воду. Угнетен Ефрем, поражен судом, ибо захотел ходить вслед суетных. И буду как моль для Ефрема и как червь для дома Иудина. И увидел Ефрем болезнь свою, и Иуда свою рану, и пошел Ефрем к Ассуру, и послал к царю Иареву. Но он не может исцелить вас и не излечит вас от раны. Ибо я как лев для Ефрема и как стимен для дома Иудина. Я растерзаю и уйду, унесу, и никто не спасет. Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего. В скорби своей они с раннего утра будут искать меня». Здесь Господь говорит о том, как они обратились за помощью плотской мышце. Во время их бедствия, вместо того, чтобы обратиться к Богу, они обратились к ассирийцам и искали помощи у плоти. Однажды вечером я разговаривал со своим зятем. Мы ехали на машине и говорили с ним о книге «Деяний» и работе Святого Духа в ранней церкви. Я говорил о том, как трагично то, что церковь заменила работу Духа Святого человеческой мудростью. Когда-то пришло время и наступил тот день, когда мы, христиане, решили, что для того, чтобы направлять церковь и управлять ею, нам больше не нужна настоящая динамичная работа Святого Духа. Мы отучились в семинариях, получили свои дипломы и ученые степени и решили, что теперь мы можем с этим справиться и сами, что теперь мы все понимаем. В конце концов, разве мы не изучали социологию? И разве мы не понимаем человеческое поведение? И разве мы не знаем, как манипулировать людьми? И вместо работы и силы Духа Святого, церковь теперь уповает на человеческую мудрость, на способности людей. Поэтому-то церковь в наше время так слаба. Мы ищем помощи у плоти. Мы уповаем на способности плоти в том, чтобы исполнять работу Духа. В этом состоял грех Ефрема. Они искали помощи у плоти. Они просили ассирийцев помочь им. Но в конце концов Ассирия станет тем самым жезлом, который Бог будет использовать, чтобы наказать их. Далее в 15 стихе Господь сказал, что Он пойдет и возвратится в свое место. И вы не взыщете и не найдете меня. Я просто уйду, пока вы не осознаете своей вины. до тех пор, пока они действительно не осознают: мы не правы, мы отвратились от Бога, мы нарушили завет с Богом, мы преступили Его закон. Бог сказал: «Я не вернусь, доколе они не придут к этому осознанию, пока они не взыщут лица Моего. В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня». Это говорится о великой скорби, времени бедствия Иакова, когда они будут поражены и взыщут Господа. «В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня». Я думаю, что разделение между главами в этом месте поместили не к месту. Его следовало бы поставить где-нибудь, ну, может быть, в конце третьего стиха. Шестая глава должна была бы начинаться там, потому что в нашем разуме, в отношении Библии, у нас выработалась совершенно нелепая тенденция. Когда мы подходим к новой главе, мы говорим: «О, это конец главы». Дальше начнется совершенно новая мысль, новая тема. На самом же деле она продолжается. Бог говорит: «Пойду, возвращусь в мое место, доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица Моего». И в шестой главе Он продолжает эту мысль. «В скорби своей они с раннего утра будут искать Меня и говорить: пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны». Это молитва, которой они обратятся к Богу, или, точнее говоря, это слова, которыми они будут говорить друг другу: «Пойдем и возвратимся к Господу. Он уязвил нас, и Он исцелит нас. Он поразил нас, и Он перевяжет нас. Оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Это поразительное пророчество, потому что если вы посмотрите на народ израильский, то увидите, что прошло почти 2000 лет с тех пор, когда они прекратили свое существование как народ, как единая нация. В послании Петра мы читаем, что для Господа 1000 лет как один день, а один день как 1000 лет. Используя эту формулу, 2 дня будут как 2000 лет. Это полностью совпадает с фактами. Ибо Израиль был поражен в течение почти 2000 лет, и теперь мы видим возрождение этого народа. В 3-й день Он восстановит нас, в 3-м тысячелетии. И мы видим, как Бог начинает восстанавливать Израиль. В 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его. Это значит, что Мессия будет находиться среди них, и они будут обитать с Мессией. В 1000-летнем царстве Израиль как народ будет занимать свое особое место, и Бог исполнит все неисполненные пророчества Ветхого Завета, которые Он произнес относительно этого народа. Во-первых, это увеличение их границ. Они займут всю ту землю, которую Бог обещал им. Во-вторых, царь на престоле Давида, который будет править вечно, чтобы управлять этим народом, и царство которого будет в праведности и суде отныне и вовеки. Это Мессия, Христос и Его правление. И вы знаете, это просто поразительное пророчество. Возможно, вы скажете: откуда ты знаешь, что надо считать именно так? Да просто потому, что это вполне совпадает с историческими фактами. Как это может быть 2 календарными днями, когда факты говорят, что со времени падения и полного рассеяния Израиля, как народа, прошло почти 2000 лет. И вот теперь Бог восстанавливает их. Мы с нетерпением ожидаем начала 3000-го тысячелетия, которое будет 7-м тысячелетием в истории человечества. Также мы видим в ветхозаветных аналогиях то, что человек мог оставаться в рабстве 6 лет, а на 7-й год он должен был быть отпущен на свободу. И вот мы с нетерпением ожидаем того великого момента, когда Христос воссядет на престоле Давида, и народ израильский будет жить пред лицом Его. Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря, явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Еще одно славное обетование. Как ранний и поздний дождь орошают землю, так же будут и благословения последних времен. И вот о чем здесь говорится. О Божьем восстановлении Израиля и о славных благословениях, которые изольются на него в тот день. Апостол Павел, говоря о дне восстановления, писал: «Если их падение принесло славу и спасение язычникам, то каким же тогда будет восстановление? Великое славное восстановление всему миру, тысячелетнее правление Христа». Теперь Бог взывает к Ефрему, Северному царству: «Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая». Многие из вас, наверное, видели такой утренний туман. Выходишь на улицу и не видишь ничего дальше своего носа. Кажется, что туман поглотил все. Но хватает его совсем ненадолго. Стоит только появиться первым лучам солнца, и он исчезает. Так же и благочестие Иуды и Ефрема было недолговечным, оно просто испарилось. «Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет, ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедения более, нежели всесожжений». Люди по-прежнему продолжали следовать религиозным традициям, продолжали поддерживать форму поклонения, но во всем этом у них не хватало настоящей сущности. Бог искал в них милости, Бог желал, чтобы они познавали Его, но все, что они делали, было только религией, внешней формой религиозности. Они по-прежнему совершали всесожжения, они по-прежнему приносили жертвы, но у них не было настоящих живых взаимоотношений с Богом. Помните, что сказал Иисус, обращаясь к церкви в Ефесе, во второй главе Откровения? Он говорит: «Знаю твои дела». Это была действующая церковь, и он отмечает это. Он особенно замечает их дела. «Но, — говорит Иисус, — вот что имею против тебя. Ты оставил свою первую любовь». И в наше время подобных церквей очень много. Это действующие церкви, церкви работающие. В них множество различных комитетов, различных служений. И все там друг друга понуждают работать, делать добрые дела, поддерживать служение. И если вы не будете работать в такой церкви, тогда вам кто-нибудь обязательно либо позвонит, либо напишет. Все в таких церквях очень гладко организовано. И вот эта действующая, работающая церковь. Они все делают, все исполняют. Но Иисус сказал: у вас нет любви. То же самое было и с Ефремом, и с Иудой. У вас есть жертвы, у вас есть всесожжение, но нет милости, нет настоящего познания Бога. «Для меня, — говорит Бог, — важнее, чтобы вы были милостивы. Я бы желал, чтобы вы познавали меня. Это намного лучше, чем дела». Они же, подобно Адаму, нарушили завет и там изменили мне. Галаад, город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. Итак, священство стало сборищем разбойников. В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема, осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего. Далее в 7 главе Бог продолжает свое обращение к ним, говоря: «Когда я врачевал Израиля, открылась неправда Ефрема и злодейство Самарии. Ибо они поступают лживо, и входит вор, и разбойник грабит по улицам. Не помышляют они в сердце своем, что я помню все злодеяния их. Теперь окружают их дела их, они пред лицом моим». Люди забывают, что Бог помнит. От Бога ничего невозможно скрыть. Вам кажется, что вам все сходит с рук. Они не помышляют в сердце своем, что я помню. Злодейством своим они увеселяют царя и обманами своими князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем, который перестает поджигать ее, когда замесит тесто, и оно вскиснет. Хлебопеки обычно разжигали печь вечером, и, разведя в печи огонь, они отправлялись спать. Замешивали тесто, отставляли в сторонку и шли спать. Они не вставали до тех пор, пока тесто не вскисало. И когда они вставали, печь была уже хорошо разогрета и готова для выпечки хлеба. И вот он использует эту аналогию с печью, чтобы показать, как накалены были страсти людей в их прелюбодеяниях. «День нашего царя», — говорят князья, — «разгоряченные до болезни вином». То есть они напились так, что просто заблевали все вокруг. А он протягивает руку свою кощунам. «Ибо они коварством своим делают сердце свое подобным печи. Пекарь их спит всю ночь, а утром она горит, как пылающий огонь. Все они распалены, как печь, и пожирают судей своих. Все цари их падают, и никто из них не взывает ко мне. Бог выдвигает свое обвинение против Израиля и причину, по которой его суд должен обратиться на них. Ефрем смешался с народами, Ефрем стал как неповороченный хлеб, как непервернутая лепешка, блин, внизу подгорела, а сверху сырая. Она ни на что не годится, ее нельзя есть, ее просто выбрасывают. Так и Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Помните, как Самсон говорил: «Я встану так же, как и раньше», но он не знал, что Дух Божий отошел от него. Трагично, когда люди продолжают совершать те же самые дела, поступки, обряды, но Бог-то оставил их. И они даже не осознают, что Бога больше нет с ними, потому что все их дела на месте. Мы по-прежнему делаем то, что правильно, мы по-прежнему следуем религии, но что при этом находится в нашем сердце? И вот они не знают, что силы больше нет. Седина покрыла его, а он не знает. И снова они не осознают того, что действительно происходит с ними. И гордость Израиля унижена в глазах их, и при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Голуби в сущности глупы. Понаблюдайте за ними, когда они строят гнезда. Они же вьют их в самых нелепых местах. Эти сооружения, которые даже трудно назвать гнездами, можно буквально достать рукой. Вы можете достать из голубиного гнезда почти все яйца, а он будет продолжать сидеть там, как ни в чем не бывало. Голуби очень глупы. В них нет и намека на какую-то рассудительность. И вот Бог уподабливает Ефрема глупому голубю. Ефрем летит в Египет, летит в Ассирию. Вместо того, чтобы обратиться к Богу, он ищет помощи у людей. Бог сказал: «Когда они пойдут, я закину на них сеть мою. Как птиц небесных низвергну их, накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня, гибели им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня, и не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются. Я вразумлял их и укреплял мышцы их, а они умышляли злое против меня. Они обращались, но не к Всевышнему, стали как неверный лук, падут от меча князья их, за дерзость языка своего. Это будет посмеянием над ними в земле египетской». Таков Божий ответ Ефрему и Иуде. Глава 8. «Трубу к устам твоим, как орел налетит на дом Господен за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой». Итак, Бог снова предъявляет им свое обвинение. Во-первых, они нарушили его завет. Во-вторых, они преступили его закон. Бог установил с Израилем свой завет. Этот завет был основанием, на котором Бог был бы их Богом и благословлял их. «Если вы будете исполнять мой закон и постановление, то я благословлю вас на поле, я умножу ваши стада, наполню вашу жизнь до избытка, если вы будете мне поклоняться и служить». Но они нарушили этот завет. Интересно то, что Бог установил множество заветов в Ветхом Завете. Бог установил завет с Адамом, и Адам преступил его. Бог заключил свой завет с Авраамом и его потомками, и они не исполнили его. Бог заключил завет с Израилем, но они были неверны ему. А также Бог заключил свой завет с церковью, и этот завет наилучший из всех заветов. Это завет взаимоотношений человека с Богом. Но если Адам, Авраам, Израиль преступили завет Божий, то есть ли какая-то надежда и упование для нас? Неужели мы лучше, чем они? Конечно же, нет. Но наш завет лучше, чем у них. Их завет с Богом основывался на их послушании. Если будете исполнять все эти вещи, то будете жить. Но Божий завет с церковью через Иисуса Христа основывается на его верности. Бог обещал, что если я поверю в Его Сына, то я получу жизнь вечную. Это славный завет, который Бог заключил со мной, и я не собираюсь сделать что-либо еще, кроме как верить в Его Сына. Итак, я уповаю на Бога и на Его верность. Не на мою собственную праведность, не на мое послушание определенному своду правил или ограничений, но только лишь на свою любовь к Иисусу Христу и на свою веру в Него, в Его верность и в Его работу во мне. Израиль согрешил. Они преступили закон Божий. Закон Господа благ. Павел пишет в послании к римлянам: «Закон добр». Проблема не в законе. Божий закон свят, он праведен, он добр. В Божьем законе нет ничего плохого. К сожалению, Божий закон представляется людям в плохом свете. Мы часто слышим, как люди говорят: «Мы не под законом», как будто закон является чем-то плохим и вредным. Мы не под законом, но под благодатью. И у нас часто есть тенденция рассматривать закон как что-то плохое, что-то злое, как будто в нем нет ничего хорошего. Нет, закон свят, закон праведен, закон благ. Михей сказал: «О, человек, сказано тебе». И он говорит о законе, что добро и чего требует от тебя Господь. Здесь, в третьем стихе, мы читаем, что Израиль отверг доброе. Они отвергли завет Божий. Они отвергли закон Господа. Они отвергли доброе. В Божьем законе нет ничего плохого. Павел сказал: «Проблема в нас. Закон духовен, а человек плотян». Проблема совсем не в Божьем законе, он хорош, он благ. Давид сказал: «Блажен человек, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Все это хорошо, потому что он будет как дерево, посаженное при потоках вод, которая приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Закон хорош, закон благ. Бог дал людям закон как основание для общественной жизни. Это основание для людей, живущих вместе, основание для того, чтобы вы жили счастливой, наполненной жизнью. В законе самом по себе нет ничего плохого. Но они согрешили, они преступили Божий закон, они отвергли Божий закон, нарушили его. Ко мне будут взывать: «Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль». А Бог говорит, что он не знает их, ибо отверг Израиль доброе. Они отвергли Бога, взаимоотношения с Ним, завет. И поэтому враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня. В Северном царстве люди сами устанавливали себе царей. Люди проголосовали за Иеровоама, но это решение было не от Бога. Божье обетование было дано Давиду и его потомкам. И потом в Северном царстве случилось так, что одна династия сменяла другую, там были убийства, дворцовые перевороты, и вообще царил страшный хаос. Поставляли царей сами, без меня, ставили князей, но без моего ведома. Из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель. Они начали поклоняться и служить иным богам. И вот Божий суд за все это. Оставил тебя телец твой, Самария. Бог, которого они установили себе в Самарии, говоря, вот Бог, который вывел нас из Египта. Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них, доколе не могут они очиститься. Ибо и он, дело Израиля, художник сделал его, и потому он не Бог, в куски обратится телец самарийский. Бог провозглашает свой суд на их богов. Так как они сеяли ветер, отвернувшись от Бога, начав служить и поклоняться своим идолам, нарушив завет и преступив Божий закон, они посеяли ветер. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Каким важным уроком это должно стать для нас? В течение стольких лет мы сеяли и продолжаем сеять ветер. Бога совершенно выжили из жизни народа. Теперь же законом установлено, что церковь даже не может говорить о Боге, не может приглашать людей услышать Евангелие, не говоря уж о том, что учить этому детей запрещено вообще. Детям в школах не преподается никакой альтернативы теории эволюции. Их принудительно учат путям этого мира. Я считаю, что это очень трагично и прискорбно. Я думаю, что это должно очень сильно отразиться на жизнь общества. Впрочем, это уже отражается. Казалось бы, что люди, учителя в школах, уж должны были бы одуматься. Составители программ народного образования должны бы осознать, что вся эта система провалилась. Образовательный процесс пуст. Мы учим наших детей, что они животные, а потом жалуемся и плачем, потому что они ведут себя как животные. И во многих школах приходится даже прибегать к помощи полиции, чтобы защитить учителей от оскорблений и нападок маленьких зверей в их классах. Это печально. Система народного образования превратилась в зоопарк. Человек, который долго работал на высоких постах в системе образования и воспитания детей, уходя в отставку, сказал: «Худшее место, в которое вы можете поместить подростка в наше время, это средняя школа». Это очень серьезное заявление. Почему же так случилось? Потому что мы посеяли ветер. Мы постарались уничтожить настоящее основание. Мы не придавали значения тому, что сказал Господь. Мы позволили философии экзистенциализма с ее гуманистическим основанием захватить систему народного образования. Понятие добра и зла поставлены под сомнение. Было отвергнуто вселенское основание добра, были отвергнуты все абсолютные ценности, и это отразилось на нашем искусстве, всех видах современного искусства. Оно утеряло настоящую форму. Художник, отойдя от мольберта, просто набирает в пригоршню краски и выплескивает ее на холст, а потом говорит, что это корова, стоящая на лугу рядом с сараем. Я могу проглядеть все глаза, но я не увижу там ни коровы, ни сарая. Это напоминает мне то время, когда я был совсем маленьким и любил лежать на своей кровати, глазеть в потолок и изучать завитушки лепки, или рассматривал облака, и я находил в них самые разнообразные вещи. Знаете, в этой лепке на потолке было столько всего интересного. Бедные дети, живущие в наши дни, в квартирах со звукоизолирующими потолками. Что можно увидеть на звукоизолирующем потолке? Но знаете, когда вы больны и лежите в постели, и вам совершенно нечего делать, кроме как смотреть в потолок, на нашем потолке был лепной орнамент, и в нем можно было увидеть самые разные штуки. И иногда я говорил моему брату: «Посмотри туда, правда, похоже на лошадь». «Какую лошадь? Я не вижу никакой лошади». «Ну как это ты не видишь лошади? Посмотри, конечно же, это лошадь, посмотри повнимательнее». «Да я не вижу никакой лошади». «А я мог». Это как смотреть на созвездие Ориона и видеть фигуру охотника. Конечно, для этого требуется некоторое воображение, но при желании увидеть можно. Но что делает современное искусство? Оно провозглашает, что нет никакой абсолютной истины, нет абсолютного стандарта, его просто не существует. Что вы видите в этом произведении, тем оно и является. Важно то, что видите вы. Конечно же, каждый человек видит то, что ему хочется. Главным результатом экзистенциализма стало разъединение, разобщенность людей. Экзистенциализм лишает нас общего, единого основания. Он делает каждого человека отдельным островком в океане бытия. Он оставляет меня в одиночестве, в этой огромной, безмерной вселенной, потому что нет ни одного человека, который являлся бы полным моим подобием. И вот человеку начинает казаться, что он совсем один, и он чувствует себя ужасно одиноким в этой огромной вселенной. Потому что экзистенциализм изолировал человека и сделал его личностью, безнадежно отделенной от всех остальных. И вот теперь человек должен начинать со своего собственного основания, с гуманизма. И теперь он должен сам истолковывать все, что его окружает, без какого бы то ни было твердого основания в жизни, не зная, что правильно и что неправильно. Все теперь зависит от того, как я к этому отношусь, что я об этом думаю, что я чувствую, как окружающий мир влияет на меня лично. Нет никакой единой оси, единого основания. Это приводит человека в отчаяние. Все это ведет его к безнадежности. Хлеба на корню не будет у него. Жизнь по плоти приводит человека к пустоте. Погоня за вашими собственными плотскими желаниями и амбициями не принесет вам удовлетворения, только еще более глубокий ненасытимый голод. Хлеба не будет. Пшеничный колос не принесет зерна, только шелуху. И вот человек ест это, но это не питает, не насыщает. В этом ничего нет. Жизнь становится пустой, как шелуха без зерна. Зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Поглощен Израиль. Теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Отвергнутые Богом, они 2 дня обитали среди язычников, но на 3-й день Бог оживит и восстановит их. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе, хотя они и посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. Всякий раз, когда Божий закон становится чужим для человека, это заканчивается несчастьем для него. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу не угодно они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего. Какое плачевное и трагическое обвинение. Народ забыл своего Творца. и устроил капище, и Иуда настроил много укрепленных городов, но я пошлю огонь на города его и пожрет чертоги его». Глава 9. «Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего, любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней, Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечисто». Итак, он пророчествует и предсказывает, что они будут взяты в плен и уведены в рабство в Ассирию, остальные же бегут в Египет. Не будут возливать Господу вина, и неугодно ему будут жертвы их, они будут для них как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господен он не войдет. Что будете делать в день торжества и в день праздника Господня? Ибо вот, они уйдут по причине опустошения, Египет соберет их, Мемфис похоронит их, драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен выдающий себя за вдохновенного, по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем, страж подле Бога моего, пророк, сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как в одни дивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Итак, Бог провозглашает свой суд и свое обвинение против этих людей. Он сказал: «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице в первое время ее увидел я отцов ваших». Здесь народ израильский уподобляется смоковнице. «Ваши отцы были как первые плоды на смоковнице в первое время ее». Я думаю, что и в 24 главе Евангелия от Матфея Иисус, говоря о смоковнице, говорит об Израиле, так же, как и Иаиль, и Иеремия. Вы, может быть, скажете: «Но если Израиль — это смоковница, и она пустила листья в 1948 году, а поколение, которое видело это, не пройдет, пока не исполнится все остальное, как же это, что мы приближаемся к концу 90-х годов, а мы, церковь, все еще находимся здесь?» Что же, во всем этом слишком много предположений. Первое. Возрождение Израиля как нации, как отдельного государства в мае 48-го года означает начало этого поколения, на которое мы должны ориентироваться. Второе предположение – это то, что одно поколение равно предположительно 40 лет. И третье, конечно же, это то, что церковь должна быть забрана с земли за 7 лет до прихода Иисуса Христа. Однако не спешите так просто махнуть на все это рукой. То, что Господь еще не забрал нас, вовсе не отменяет самого обетования. Например, лично я просто не вижу, как эта земля может существовать дальше. И если бы я действительно не верил в Господа и не надеялся бы на Него, я сейчас искал бы какое-нибудь местечко, куда можно было бы залезть, спрятаться и переждать, пока все это закончится. Я, скорее всего, нашел бы какой-нибудь маленький атолл или островок в Тихом океане. Набрал бы себе кучу кокосовых орехов, взял сеть для рыбы и надеялся бы переждать, пока все это не взлетит на воздух, как дым, разносимый ветром. Но мое упование, моя надежда не на человека, не на оружие, не на человеческие силы и соглашения. Мое упование в Господе и в Божьем Слове, а в Божьем Слове я не вижу признаков того, что все это произойдет до тех пор, пока церковь будет находиться здесь, на земле. Поэтому, что касается всего этого, я просто доверил все мои пути Господу. Но так или иначе, мы действительно приближаемся к концу поколения, которое видело, как смоковница пустила листья. Мне кажется, что здесь есть определенная связь между 10 стихом 9 главы Оссии, где Бог говорит: «Я видел ваших отцов, как первый плод на смоковнице в первое время ее», и образом, который употребил Иисус в 24 главе Матфея, и что смоковница, конечно же, представляет собой Израиль. Бог видел их, как виноград в пустыне. Как чудесен на вкус виноградный сок для того, кто умирает от жажды. Хотя для Бога они и были приятными и освежающими, но они пошли к Ваал-фигуру. Это одно из языческих божеств, поклонение которому было самым развращенным. «И предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава. Ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет. А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их, ибо горе им, когда удалюсь от них». Горе любому человеку, когда Бог удаляется из его жизни. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности. Однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им? Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале, там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего, не буду больше любить их, все князья их — отступники. Поражен Ефрем, и сох корень их, не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались его и будут скитальцами между народами. Это пророчество было исполнено и до сих пор исполняется в настоящее время, потому что многие из них по-прежнему остаются скитальцами между народами. Свидетельство Божьего Слова, подтвержденное историей и подтверждаемое тем, что мы видим вокруг нас. Несомненно, было бы очень мудрым прислушаться к Божьему Слову. Давайте помолимся. Господь, помоги нам прислушиваться к Тебе. Помоги нам, Боже, не следовать за грехом Иуды и Ефрема и не обращаться к идолам, чтобы наши приоритеты всегда были расставлены правильно. Помоги нам, Господь, чтобы мы не позволили заботам этого мира или обольщению богатством или другим пожеланиям заглушить наш плод, но чтобы мы, Господь, действительно приносили плод для Твоей славы во имя Иисуса Христа. Аминь.